Здравствуйте, друзья! У нас появился вице-президент у Байдена, ну, в смысле, кандидат, так сказать, в эту парочку. И кандидатом стала калифорнийская сенатор Камала Харрис. И, собственно, не то чтобы это было сильно удивительно, потому что там были хорошие кандидаты с точки зрения квалификации, как бы, на должность там и так далее, но из них Харрис самая такая, как бы вам сказать, прицепиться к ней тяжело, вот так скажем. Мне, например, больше нравились, там еще люди были, чисто в человеческом плане, там было еще две, которых бы я взял вместо Харрис, вот, но на месте Байдена, но сами понимаете, он на своем месте, я на своем. И Харрис такой человек, к которому трудно прицепиться. Она центристка, понимаете, то есть она не совершенно не левая никакая, она очень умеренная, так же, как и Байден сам по себе. То есть, в принципе, скажем, эта пара вполне может устроить, допустим, таких традиционно республиканцев, которые по тем или иным причинам там имеют проблемы с Трампом, которые не хотят голосовать за Трампа, но если было бы что-то такое невозмущающее с той стороны, они бы проголосовали. Вот это такое невозмущающее. Не то чтобы их много таких республиканцев, но есть. Дальше что? Дальше умеренные всякие люди. Да, они, люди эти умеренные боятся криков о том, что сейчас какие-то левые, что они сейчас чего-то устроят там, и так далее. От этих никаких таких левых безобразий ожидать невозможно. Ну, они такие совершенно умеренные люди, проверенные. И Харрис была прокурором Сан-Франциско. Она вообще много рекордов поставила. Она была первая там афроамериканка, женщина, прокурор Сан-Франциско. Потом она была первой афроамериканкой, генеральным прокурором штата Калифорния. Потом она была, ну не первой, но второй афроамериканкой сенатором в истории США и так далее. То есть у нее много таких рекордов. Она боевая, то есть у нее так язык подвешен хорошо. В отличие от Байдена, который, в общем-то, 50 лет в политике, и сенатором был много лет, и вот там вице-президентом два срока, Байден не публичный оратор вот такой, он не с площадей. Знаете, вот есть такие люди, которые все больше по площадям, а есть такие, которые там по кабинетам. Вот. Но я помню, вот с одним там разговаривал врачом, он исследованиями занимался. И вот он говорил, что там есть человек, у него такие руки, он бог. Он когда операцию делает, он бог. Вот. А вот есть там другой с ним работает, который совершенно гениально разрабатывает операции. Понимаете, один талант разработать операцию, а второй талант ее произвести, понимаете, гениально. Вот тот, кто гениально разработал, не обязательно гениально произвел. Ну и так далее. Короче, он такой посредственный оратор такого вот, так сказать, публичного, площадного плана. Поэтому Трамп думает, что он сейчас ему там устроит, вот сейчас как вытащит его куда-нибудь там на дебаты и там его там поколотит. Не знаю. Потому что там это отдельный разговор, мы сейчас про вице-президента. Так вот, понимаете, есть как бы столкнулись две парадигмы того, как происходит выбор. Одна парадигма, она как бы очевидная, понятная, и мы хотим об этом говорить. А другая парадигма, которая реально действует и абсолютно противоположна той, о которой хочется говорить, и которая, казалось бы, должна быть естественной, но она не работает. То есть, естественно, было бы говорить, что предлагает один кандидат, что предлагает другой кандидат, какая у них квалификация этих кандидатов. То есть, вот сравнить этих кандидатов. У нас сейчас другая совершенно ситуация. Мне это напоминает немножко, знаете, вот схватку Порошенко и Зеленского, когда Зеленский просто отказался идти на дебаты. Потому что, ну какой смысл? Он лидирует, да, в вопросах общественного мнения, он лидирует с большим отрывом. То есть для Зеленского пойти на дебаты с Порошенко, это просто дать Порошенко возможность лишний раз там выйти на публику и как-то попытаться сократить этот разрыв. Вот, собственно, почему он должен давать ему эту возможность. Очень похожая ситуация сейчас у Байдена. Байден лидирует. Причем лидирует так существенно, так назовем. Очень-очень существенно. мы можем сказать, да, вот и Клинтон лидировала, и это правда все. Но вот эти 4 года прошли, поэтому демократы уже хорошо понимают разницу между лидировать и стать президентом и так далее. То есть уже люди уже на чеку, они уже смотрят на уровни штатов. Они в свое время не доглядели за статистикой симпатий людей, мужчин, белых мужчин без образования, ну, в смысле, без высшего образования. Вот, они как раз, так сказать, сработали в сторону Трампа. Вот как-то их упустили из виду, сейчас за ними следят внимательно и так далее. Так вот, демократы говорят, мы сегодня существенно лидируем. Значит, республиканцы ищут повода напасть на Байдена. Почему? Потому что сегодня Байден так тихо засел. Он сидит, вообще его не видно, не слышно, ну, то есть он где-то есть в природе, знаете, вот как там, где-то, но, в общем-то, его не видно. Почему? Потому что у нас есть Трамп, который естественным образом привлекает к себе внимание. То есть не потому, что он как президент привлекает, а потому, что он как человек, ему нужно это внимание, он, так сказать, вампирит общество вот этим вниманием. И он всюду там сказал, здесь сказал, конференция, там, и вот эта пандемия идет, и он как-то его колбасит с этой пандемией. То есть какие-то непоследовательные действия совершаются, какие-то непонятности происходят. Сейчас вот даже говорят, что у республиканцев, пишут на эту тему, что республиканское начальство партийное очень обеспокоено тем, что Трамп утопит вместе с собой еще и какое-то количество сенаторов, и просто республиканцы потеряют большинство в Сенате. Не только президентскую позицию, но и сенаторами. То есть эта картина усугубляется. То есть, скажем, если полгода назад об этом речи не было, то сейчас об этом серьезно говорят. То есть, в общем, это как бы уже достаточно вероятное событие. То есть говорят так, что более вероятно, что демократы получат большинство в Сенате, чем не получат большинство в Сенате. Вот как-то так. Значит, задача Трампа прицепиться к... Ну, республиканской кампании избирательной, прицепиться к чему-то. У Байдена, у вице-президента, у чего угодно, прицепиться к ним и перевести внимание на них. То есть сейчас вот одна эстрада, на этой эстраде, значит, там боцман там трясет там гениталиями, и, значит, все кричат «браво-браво», ну, там кто интересуется. Вот, они хотят создать другое шоу, там, чтобы отвлечь народ, чтобы как бы... уйти от того, что выборы являются референдумом по отношению к Трампу, который, да, вот ты 4 года был, вот референдум, доверяем мы тебе дальше или нет. Это то, что сейчас происходит. Но они хотят уйти от этого. Они хотят сказать, а давайте вот на Байдена посмотрим, давайте на вице-президента посмотрим, давайте вот на то. Надо зацепиться. Это тот сценарий, который им удалось реализовать в 2016 году. Именно поэтому сейчас, второй раз, им будет сложно это сделать, потому что демократы уже понимают, о чем речь, и они как бы сознательно ведут вот эту вот тактику достаточно давно. Вот с того момента, как у Байдена стал вот этот вот перевес, они так тихонечко засели. Это проверенный метод, это не первый раз, это, в общем, как бы известная техника. Сидеть тихо и дать возможность человеку самому себя закопать. Раз уж он так рвется, и у него получается себя закапывать, не надо ему мешать. Вот пусть он там, а мы тихонько просто ждем. В этом смысле Уоррен, мы возвращаемся... Харрис, да, я извиняюсь. Значит, Харрис... идеальный совершенно кандидат, потому что вице-президенты, к ней негде подкопаться. Есть другие критерии, кроме подкопаться, есть другие критерии, потому что мы, когда на нее смотрим, мы говорим, ну подождите, если они сейчас вместе выигрывают, то, скорее всего, значит, Байден уже 82 года не будет идти на второй срок, а, значит, Харрис, который сейчас 55, можно сказать, молодая для политического деятеля, в 59 она станет, допустим, президентом, а мы знаем, что у нас, когда стал человек президентом, он, как правило, не всегда, но как правило, он там 2 срока находит, потому что для того, чтобы избавиться от действующего президента, да, между первым сроком и вторым, нужно, чтобы он что-то очень конкретное начудил, потому что если все нормально, более-менее нормально, никто менять не будет, менять нормальное, но не поймешь, чего еще там, понимаете, это сложно, это как бы, это не американская ментальность, вот, если уж совсем плохо, ну да, бывает, ну не часто. Таким образом, когда мы смотрим на Харрис, мы говорим, эта женщина, она в состоянии быть президентом, 8 лет вести страну. Это действительно лидер. Ну, сейчас она еще не такого уровня лидер, да, она... Ну, хотя она сенатор 3 года, вот с 17-го года она сенатор, то есть она уже национального уровня человек и так далее. Но у нее, безусловно, есть такие лидерские качества и все так. В общем, интересно, то есть она хороший партнер для Байдена не в том смысле, что она усиливает эту пару, а в том смысле, что она не подставляет ее вот на этих выборах, вот, вот так. Да. То есть их задача тихонечко не подставиться. Вот она как бы самый лучший вариант с неподставой, потому что другие кандидаты, которые там были, они очень, очень, очень интересные, симпатичные люди были, но они в какой-то момент где-то давали повод. Но вот одна там тетка была, она где-то там позитивно высказывалась о Фиделе Кастро, понимаете? И это не только для кубинцев, например, которые... живут во Флориде не очень хорошо, но я скажу, что очень многие демократы не скажут вам, что Фидель Кастро это чем-то хорошо, то есть абсолютно, то есть даже для демократически настроенного человека, продемократический в партийном плане, да, Фидель Кастро совершенно не позитивный персонаж, вот, это одна, другая там тоже очень классная, но у нее там в каком, так или иначе она участвовала там в каком-то таком процессе. Я не хочу углубляться, но как бы там типа скандал получился. Она там не прямо, но косвенно была, как сказать, участником. И там дело не в том, что она в чем-то провинилась, но дело в том, что к этому можно прицепиться. Да, вот они хотят за это зацепиться. Вот они ждали, кого сейчас назначат, и как дать по нему, а не получается. То есть они и на Харрис тоже, что она там, я не знаю, там, но нету, вот они не получается. Они же и Байдена пытались вот к нему ненависть какую-то там возбудить. Вот так же, как они возбуждали ненависть к Клинтон, и у них получилось. С Байденом не получается. Вот что-то не идет. Вот и говорят, там деменция у него там, не получается. Что он там на своих ногах не стоит. А он там на велосипеде едет, там ее показывает, там и прикалывается, там так вовсю там физически активный мужик там. И так далее. Ну, то есть, вот нету в нем такого, чтобы его сильно ненавидеть. Безусловно, его не за что любить особо. Он по популярности, он на уровне Клинтон. То есть, вот и у Клинтона было, у Клинтонши, да, у Хиллари, было 34% населения, которым она нравилась. И у Байдена 34%, которым он нравится. Но у Клинтон было там... 56%, которым она не нравилась, и среди них, там, я не помню, там 46%, которым она дико не нравилась. У Байдена, при том, что он нравится так же, как Клинтон, количество людей, которые его ненавидят, гораздо меньше, ну, там, процентов на 10. Сильно ненавидит или вообще не любит. Поэтому он как бы такой, его сложнее ненавидеть, вот какая проблема. Поэтому ему нужно было такого вице-президента, который не усиливает способность вот этой пары попасть в нелюбимые. Понимаете, так вот незаметные. То есть его выведет на президентскую должность незаметность. Ему главное вот дать основному актеру отыграть свой спектакль, потому что он его так интересно играет, что все время теряет и теряет на этом. То есть не то, что его там кто-то засыпал или подставил, или как-то что-то такое ему плохое сделал, он сам, ну вот он такой активный, не то, что это какой-то пассивный объект, который вот его тут подставили, там подставили, здесь на голову что-то налили. Нет, он активный сам. Вот поэтому такая история, друзья. 17 числа, сегодня 10-е, что ли? Я уже не помню, какой. В общем, не помню число. 17 числа начинается съезд Демократической партии. Нет, сегодня уже, наверное, 11-12. Так потерял счет. Начинается съезд Демократической партии, потом через неделю там начинается съезд Республиканской партии. Такое ощущение, что они эти съезды проведут, так сказать, в Зуме там или в каком-то там своем другом инструменте. Все это такое. Очень-очень-очень необычно все будет. Очень непонятно, как долго займет подсчет голосов по почте, а голосование пройдет в значительной степени по почте, и сколько там судебных исков потом начнется и так далее, и так далее. В общем, друзья, мы можем поговорить потом, как вспомнить, как в 2000 году там была вот эта история с Флоридой и с судебным иском по поводу итогов выбора, выборов во Флориде, и сколько времени это заняло, и так далее, и так далее. И мы так вот параллель, может быть, какую-то проведем с тем, что может возникнуть в этом году. А вы знаете, год у нас прикольный, как бы было обещано. И, в общем-то, еще почти полгода впереди. Друзья, у нас масса чудес может быть впереди таких. Посмотрим, правда? Счастливо!